Началась новая жизнь. Я просыпался около полудня, чтобы любой съеденный после этого кусок сразу падал в копилку греха. Моя кровать была под самым потолком, и я поднимался осторожно, стараясь не треснуться лбом о потолок. По резной сандаловой лестнице со слониками и целящимися из лука арджунами я спускался на пол спальни и с отвращением натягивал индийское белье. В Варанаси, понятно, не шьют ничего для бутика «Эрмес». Я подозревал, что дешевый и неудобный местный хлопок служит в основном для обрежения покойников перед кремацией. Материал был такого низкого качества, что у Рената даже началось раздражение кожи. Но он не сдавался и все равно носил эту дрянь. Белый халат из Варанаси злил не так сильно. Я выбрал самый большой размер, и он касался тела только в нескольких точках. Белый зонт с сандаловой ручкой, тоже из Варанаси, служил защитой от солнца, которое в полдень уже пекло. Иногда его носила надо мной хорошенькая полная филиппинка, приписанная к моей вилле. Местных мы старались не привлекать. Наши виллы, по европейским меркам весьма убогие, стояли вокруг трех продолговатых прудов, вместе образующих как бы римскую тройку. В одном плавали красные лотосы, в другом — синие, в третьем — белые. Хозяин этого места, видимо, тоже знал легенду о молодом Будде. Нам очень повезло найти эти три лотосовых пруда. Забавно, что вместе они образовывали российский триколор. Это было полезно, не столько в смысле патриотизма, хотя и это, конечно, тоже, сколько в пиар-отношении. Объект, где живут сразу три олигарха, могли заснять с дрона. А потом какой-нибудь ушлепок возьмет и вывесит видео на Ютьюбе. Хорошо, хоть кусты не росли свастикой. В Индии такое бывает. Впрочем, на случай атаки дронов по углам периметра размещались четыре поста, где дежурила охрана с китайскими электромагнитными ружьями. Эти фантастического вида излучатели с широкими раструбами-трезубцами, словно из «Стартрека» или «Звездных войн», работали невидимо и беззвучно, и за секунду гасили любую радиоуправляемую птичку. Но, как сказал начальник нашей охраны, отставной центурион из ГРУ, сирийский опыт призывает не терять бдительности, вся активность строго под навесами. По легенде, тут спортивный лагерь. Я любил полуденную прогулку под зонтом. Мне нравилось любоваться лотосами. Я, правда, не был уверен, что в прудах цветут именно лотосы. Юра сказал, что по ботанической классификации какие-то из этих растений относятся к лилиям. И еще он сообщил, что синий лотос в России запрещен из-за психотропных свойств. Жаль, этот цветок нравился мне больше всех. Бледно-голубой, совершенно сказочного вида. Сначала я обходил белый пруд, потом синий, потом красный. Цветы на воде были прекрасны, нет слов. Но вместо прилива плотского жизнелюбия они вызывали во мне память о джанах. Во-первых, сам Будда сравнивал третью джану с полностью погруженным в воду лотосом. Возможно, вспоминал пруд из своей юности. Саядаан тоже говорил о цветке лотоса, когда объяснял движение от одной джаны к другой. Сначала раскрывается первый слой лепестков, потом второй, потом третий. И пока полностью не раскроется третий, не раскрыться четвертому. Ах, четвертая! Но я гнал тоску по невозможному и напоминал себе, что мы твердо решили вернуться в сансару, чего бы это ни стоило. Работать следовало, не покладая рук. Обычно я выходил на прогулку первый. Юра и Ренат в таких же халатах с такими же зонтами появлялись из своих вилл позже. У прудов наши маршруты пересекались. Иногда мы перебрасывались парой слов. Фуршет под длинным тентом накрывали к половине первого. На столах было все, чего можно захотеть. Но я ел немного. Наверное, потому что угнетала необходимость выбирать животных на завтра. Это следовало делать утром, чтобы их успели забить, освежевать и привести. Я глядел в помеченный моими инициалами настенный монитор. Их было три рядом. И даже не знал, в какой стране ходят по лугу эти милые телята, плавают эти карпы и форели, резвятся эти розовые поросята. Впрочем, глупейшая постановка вопроса по отношению к животным. Все звери живут просто на земле. Страны — это виртуальные загоны для людей. Достаточно было коснуться поросенка на экране, и вокруг него с нежным звоном возникал зеленый прямоугольник, из которого бедняжка мог выбраться только в мою тарелку. Каждый раз при этом мне вспоминалась история, как охотники за Усамой Бен Ладеном заметили с дрона какого-то долговязого человека, гуляющего в пакистанских горах. Усама был высок ростом. И бац! А потом, упс, нашли другого верзилу. И опять бац! Потом еще одного. А потом уже нашли настоящего. Если, конечно, верить спецнарративу. Сделанного на заказ я никогда не менял. Я чувствовал себя почти оператором дрона, и это было не слишком приятно. Недаром ведь о моральной драме этих людей уже столько лет снимают фильмы и пишут книги. За едой мы с Юрой и Ренатом обменивались мнениями о том, как идет лечение. Шло оно плохо, симптомы сохранялись. Но помогала сама рутина. Сама постоянная необходимость переходить от одного аттракциона к другому. Как выразился Юра, когда играешь в футбол, забываешь, что в мяче пустота. Сравнение было точным. Мы играли в футбол с распадом и небытием. И хоть состояние наше практически не менялось, сложная организация игры позволяла забыться и кое-как переползать из часа в час. После первого приема пищи мы возвращались на виллы, и начиналась одна из самых мучительных для меня процедур — косметика и гирлянды. Нас украшали по рецептам Древней Индии, подводили глаза сурьмой, красили волосы басмой, чернили брови углем. Это была своего рода ежедневная экскурсия в далекое прошлое. Было даже интересно. Но чего я не переносил совершенно, это коричневые краски на зубах и цветочных гирлянд. От краски было липко во рту, а от душного запаха цветов кружилась голова. Кроме того, гирлянды были неожиданно тяжелыми и мешали двигаться. Самое главное, что во всех этих наивных заигрываниях с красотой чудилась древняя тщета. Века и тысячелетия напрасных попыток избежать распада и гибели, из-за чего подлинная природа реальности проступала еще отчетливей. Но я знал, что самое страшное в моем положении — это отчаяться и потерять надежду. Поэтому я не возражал, даже когда мои ладони и пальцы красили в оранжевый цвет. Вслед за косметическим часом мы снова собирались вместе, и словно ялтинские триумвиры усаживались в три кресла под белыми балдахинами. Начиналось созерцание танцев. В первые дни перед нами выступал местный этнографический ансамбль. Его танцовщицы напоминали девственным духом сельских продавщиц, еще не познавших, что жирной женщине не следует оголяться в сексуальных целях, а много золота на шее и руках — это признак не столько богатства, сколько уязвленной нищеты. Они разыгрывали перед нами сцены из Махабхараты. Эти танцы вызывали у нас такое омерзение к ногому человеческому телу, что через неделю теток заменили нормальными молодыми девчонками из Румынии. Они хотя бы волновали плоть. Да и в смысле древнего эпоса это было точнее, потому что суть любой Махабхараты сводится именно к молодым красивым кискам. Будь там что-то другое, эпос до нас просто не дошел бы. Сначала румынки выступали в бикини, а потом их переодели в сари и научили танцевальным мудрам. Три раза в неделю из Дели к нам приезжал какой-то местный нижинский с полицейскими усами. Ему делали синее лицо, и он выступал в танце Кришны и пастушек. Мы называли этот номер «Синий петух и румынские куры». Думаю, что размер его гонорара предполагал интимные услуги самого широкого профиля, но это не было интересно даже Ренату. С музыкой сперва была проблема. Я ненавижу ситар. Главная функция этого инструмента, как мне кажется, гипертрофировать все то, чем омерзительно балалайка, и навязать это душе в качестве Индии духа. Именно ситар и блеял мне в уши целый день. Индийскую музыку не любил никто из нас, так что скоро мы пришли к компромиссному решению. Пока на эстраде беззвучно выступали индусы с традиционными инструментами, Колонки играли хиты времен нашей юности. За имитацию музыкантам приходилось платить даже больше. Она почему-то оскорбляла их достоинство. Зато мы слушали нормальный старый музон. Потом мы расходились по персональным мастерским. Самой важной трансгрессией, как постоянно напоминал Дамиан, было убийство. А этим лучше заниматься без свидетелей, даже когда речь идет о насекомых. Впрочем, друг про друга мы знали все. Юре готовили местных тараканов с фашистскими знаками, нанесенными на надкрылья розовым маникюрным лаком. Он говорил, что ему так проще и похоже на его любимый Вольфенштейн. Тараканы в Индии летают, так что для Юры бой был почти на равных, как с эскадрой Люфтваффе. Странный человек этот Юра. По поводу людей в 90-е не слишком рефлексировал, а тараканов жалел. Впрочем, поглядывая на мелькающего по территории Дамиана, я его частично понимал. Ренату возили комаров, а мне мух. Мне было легче с мухами, потому что я в детстве натренировался убивать их газетой. И теперь для набоковского содрогания мнемозины заказал себе репринты «Правды» на плохой сероватой бумаге советского типа. Я не оговаривал этого особо, но большинство привезенных самолетом газет были с памятными траурными ликами — Брежнев, Андропов, Черненко. Наверное, потому что такие проще было найти. Во многих семьях их хранили на счастье. У каждого из нас в мастерской была специальная машинка, которая выплевывала насекомых с интервалом в несколько секунд. Такие делают в Америке, то ли для генетической борьбы с комарами, то ли для биологического отдела ЦРУ. Судя по тому, что покупать технику пришлось через Канаду, последнее вернее. Это был прозрачный цилиндр со слипшейся в дрожащий ком массой насекомых. Внутри был сложный механизм подачи. Прецизионные люлечки, дверки и сепараторы. Система отлавливала мух и легчайшим пневмодуновением выплевывала наружу. В происходящем была грустная ирония. Сколько хай-тек заботы, внимания к детали, мягкой точности расчета и быстрая безжалостная расправа почти сразу после вылета в большой мир. Аналогия с человеческой жизнью и судьбой была полной. Особенно с учетом того, что на бедняжек пикировала плоская морда гениального секретаря, и это было последним, что они видели в мире. Мне не жалко было мух. Я шлепал их с детства и никогда не задумывался, хорошо это или плохо. А вот Ренат, поднявшийся по лестнице инсайтов выше нас всех, признался, что убийство уже дается ему с трудом. «Я думал, — говорил он, — что комара просто. Да, просто, когда ты его рефлекторно, бац! А тут он тебе ничего еще не сделал, а ты, эх...» Сперва у него была мухобойка с ударной поверхностью в виде черного резинового ромба с белой арабской вязью. Выглядело это подозрительно похоже на флаг Исламского государства. Организация в России запрещена. Но когда я спросил, что там написано, он сказал, что точно не знает. Думаю, он врал. Мне приходило в голову, что мы трое действуем таким странным образом, чтобы спрятать свое личное грехопадение в едином космическом потоке смыслов, затерявшись среди образов других эпох или человеческих общностей. Говорю это только для того, чтобы показать, как необычно стала работать моя голова после пережитых инсайтов. Когда я поделился этой мыслью с Ренатом, тот криво улыбнулся и сказал: «Я про это тоже думал. Даже с буддологом нашим говорил. Тебе про этот космический смысловой поток кто объяснил? Он?» «Да нет», — ответил я рассеянно, — «никто вообще не говорил. Как-то само сообразилось». «А теперь прикинь, почему нам такие мысли на синхроне в голову приходят?» «Капец», — сплюнул я, — «гангрена добралась до кости». «Да, процесс зашел далеко», — вздохнул Ренат. «Но сдаваться нельзя. Надо в кулак себя сжать. Делай, что надлежит, и будь, что будет». Слово у него не расходилось с делом. На следующий день он отдал мне свою запрещенную мухобойку, а сам стал работать, как он выражался, по площадям, опыляя комаров местным спреем от насекомых. Спрей в зеленом баллоне был очень вонючий, При работе с ним Ренат надевал респиратор и часто выходил на воздух подышать. Но зато комаров после этого ему стали завозить раза в три больше. Как ни странно, сложнее всего оказалось с воровством. Сперва мы решили, что поднимать этот пункт следует не так, как описал Демиан, а буквально, на бытовом уровне. Понятно было, что на местный овощной базар с таким проектом лучше не соваться. Свирепая синяя морда нашего танцора-усача как-то не располагала к таким подвигам. Демиан предложил следующее решение. Весь обслуживающий персонал носит на спине специальные кошельки с деньгами, а мы время от времени подходим сзади и вытягиваем оттуда банкноты и монеты. Было бы, конечно, удобно, но мы сообразили, что это будут наши собственные деньги, и никакого реального воровства при этом не произойдет. Некоторое время Демиан обдумывал возможность поднять персоналу зарплату, чтобы мы воровали уже из их собственных денег. Но это, по большому счету, был тот же самый случай. Тогда Юра предложил воровать друг у друга и сам же засмеялся. Но именно это предложение в конце концов и победило, только в более сложной форме. Мы привлекли консультантов, и они создали в Москве специальную юридическую группу, которая организовывала мелкие сделки чисто воровской природы между нашими фирмами-однодневками. Мы платили за это штрафы и пени, но зато воровство было самым настоящим. Самое главное, что окончательный баланс здесь никогда не подводился. Мы не считали, кто кого обманул и насколько. Речь шла о сравнительно небольших суммах, но мы действительно их воровали. У каждого из нас на вилле появился крохотный офис с компьютером. Нам присылали уже подготовленные договоры, мы тщательно изучали их. И, осознав, в чем именно кидок, ставили свою e-signature. И мне, и Юре постоянно казалось, что мы воруем у Рената больше, чем он у нас. Похоже, схема работала. Я любил эти минуты в офисе. Иногда казалось, что наваждение почти прошло, и я вернулся домой. Процедура была целебной хотя бы потому, что напоминала о молодости. Увы, облегчение длилось недолго. С ложью тоже были проблемы. Демиан, конечно, организовал все обещанные интервью о 90-х и нулевых, и мы залгались как могли, причем сразу по всем фронтам и направлениям. Читать гранки было отчаянно смешно, но никакого облегчения это никому не приносило. Ну, соврамши. И что, мир стал надежным и прочным? Появилась опора под ногами, пускай хотя бы из липкой лжи? Нет. Вранье распадалось на субатомные частицы точно так же, как и все остальное. Некоторое время мы пытались врать друг другу чисто формально. Например, встречая Юру возле лотосового пруда во вторник, я говорил ему деревянным голосом: «Юра, ты не забыл, что сегодня пятница?» На что он отвечал: «Не гони, сегодня понедельник» и так далее. Но наши консультанты обсудили этот вопрос, и оказалось, что подобные действия не создают реальных омрачений, поскольку нашим намерением было не ввести собеседника в заблуждение, а исцелиться с помощью прозрачной для того лжи. «Это путь в никуда», — сказал Демиан. «Мне объяснили, что гораздо больше вреда, то есть в нашем случае пользы будет от так называемого idle talk, пустой болтовни. Нужно собираться вместе, хитро и неискренне спорить, вообще всячески согрешать через пустую и лукавую речь. Вы знаете, как бабы на заваленке всем косточки перемывают? Важнее всего здесь намерение. Интенциональность. Если удастся вызвать друг у друга неприязнь, еще лучше. Очень полезно оскорблять святыни, поносить архатов и праведников, возводить хулу на отчизну и так далее». Как только у нас появилась эта информация, дело стронулось, наконец, с мертвой точки. И скоро мы нащупали технологию успеха.